Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Кунин. Кыся. Санкт-Петербург. Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, а иной. Только я пристроился сзади к этой кошечке, только прихватил ее за нежный пушистый загривочек, только почувствовал, как ее потрясающий рыжий хвостик напружинился и стрункой вытянулся вверх и чуть вбок, в ответном желании, открывая мне, как сказал бы мой человек Шура Плоткин, врата блаженства. А Шура знает, что говорит, он литератор. И когда к нам приходят разные его бабешки, он сначала читает им свои сочинения, а потом начинает их раздевать, бормоча разные вот такие слова, вроде «врата блаженства», «жаркий оазис любви», «испепеляющее желание» и так далее. Причем ни в одном его сочинении, которые он этим дурочкам читает, я никогда не слышу этих слов. Шура, как я, абсолютно беспородный, но ума у него хватает, чтобы в своих статьях и рассказах такие роскошные выражения не употреблять. Тем более я же слышу, с какими интонациями он эти пышные слова произносит, будто бы внутренне хихикает. Он иногда пытается и со мной так разговаривать, не такими словами, а такими интонациями. И не скрою, я этого очень не люблю. В таких случаях я просто отворачиваюсь от Шуры и сажусь к нему спиной. И тогда Шура начинает извиняться передо мной, подлизываться. Должен отметить совершенно искренне. И я его прощаю. Ну, так значит, только я собирался страхнуть эту кошечку, эту прелестную рыжую киску, или, как выражается иногда мой Шура, влезая на свою очередную гостью, вонзиться в ее пылающий рай, как вдруг совершенно неожиданно что-то большое, жесткое, сетчатое, очень больно стукнув меня по кончику хвоста, накрыло нас обоих. И прежде чем я успел сообразить, что же произошло, я услышал мерзейший голос этой сволочи Пилипенко.
— Пиздец коту! Васька, затягивай сачок поскорей, а то этот прохиндей опять вырвется. Он уже от нас раз пять смыливался. Это котяра того самого жида, который в газет пишет.
Но надо же, гад-подонок, в какой момент подловил. Прав был Шура, когда говорил мне, ах, Мартын, не доведут нас с тобой яйца до добра.
Затягивай сачок, кому говорю,
орет Пилипенко. И подлец Васька затягивает сачок, туго-натуго. И мы с моей рыжей лапочкой оказываемся тесно спеленутой сетью. Естественно. Тут уже не до врат блаженства и жаркого оазиса.
— Все, бля! — говорит Пилипенко. — Теперь он мой!
— Кто? — спрашивает Васька. Васька с первого раза ни во что не врубается. Редкостный болван. Откуда эту дубину стаиросовую Пилипенко себе в помощники выискал? Ваську напарить проще простого. Он не Пилипенко. Тот хоть и гад, хоть и сволочь и живодер, но далеко не дурак.
— Кто твой-то?
Переспрашивает Васька.
— Они обеи, и евреи, и его котяра. Они у меня теперь вона где.
И Пилипенко хлопает себя по карману.
— Захочет свою животную взад получить. Наш вам, пожалуйста, пришлите полсотни баксов, и кот ваш. Я его все едино еще раз отловлю. Не хотите платить? Я вашего котика в лучшем виде, в НИИ физиологии представлю. Нехай этот ваш ебарь-террорист науки послужит. Его там распотрошат на составные части, и он еще своим трупам миру пользу принесет. Конечно, капуста будет меньше, гроши одни. Сейчас на науку ни хрена не дают. Но, как говорится, худой овцы.
Был бы он породистый, можно было бы его на шапку пустить,
— говорит Васька.
Гля, какой здоровущий.
— А хуль толк, что здоровущий,
— отвечает ему Пилипенко.
У него вся шкура испорчена, морда исполосована, уши рваны. Весь, куда ни глянь, везде в шрамах. Его даже овчарки боятся. Будешь пересаживать из сетки в воронок, рукавиц надень и поглядывай. С ним только зазевайся, в раз в глотку вцепится.
И несмотря на унизительность моего сиюсекундного положения, несмотря на, честно говоря, заползающий в душу холодок обреченности, чему Немало способствовали истошные вопли этой рыжей идиотки, прижатой ко мне безжалостными пилипенковскими узами. Я не без гордости вспомнил, как 2 месяца тому назад, когда Пилипенко накрыл меня своим гнусным сачком почти в аналогичной ситуации, я прокусил ему ухо и разодрал левую руку чуть ли не до кости. Чем, не скрою, и спасся. Он был просто вынужден отшвырнуть меня и броситься к своей машине, к этому своему отвратительному воронку за аптечкой. При этом он изрыгал из себя такой чудовищный мат, которого я не слышал даже от своего Шуры Плоткина, когда тот схватил трипер на одной, как он говорил, очень порядочной замужней женщине.
— Так что ты с ним поосторожней,
— говорит Пилипенко про меня.
— Ладно, учи ученого, — отмахивается Васька. — А с этой рыжей что делать? Хозяев не знаем. Для лаборатории вроде мелковато. Они просили крупняк подбирать.
— Ничего. Пока пихаю в общую клетку. Приедем на место и выпустим нахер. — Нехай бледюшка теперь там погуляет. Я на ее, как на живца, уже 16-го кота беру.
— Вот это да.
— О, Господи, Боже ж ты мой! Скольких же невинных, влекомых лишь нормальным, здоровым половым инстинктом, эта рыжая стерва, эта предательница, эта гнусная тварь привела к мучениям на лабораторных столах Института физиологии. Из скольких же бедолаг Пилипенко и Васька сотворили свои уродливые шапки для калининского рынка. Кошмар!
Первым моим желанием было немедленно перекусить ей глотку. Но мы были спеленуты одной сетью, и я не мог пошевелиться. И от полной невозможности мгновенно произвести справедливый акт отмщения и заслуженного наказания, я вдруг впал в такую апатию, такое безразличие к своей дальнейшей судьбе, что от охватившего меня бессилия захотелось просто тихо заплакать. Поэтому, когда Васька принес нас к воронку, старому раздолбанному москвичу с фургончиком, открыл заднюю дверцу и выгрузил нас из сачка в стоящую внутри фургона клетку, я даже не рыпнулся. А эта рыжая провокаторша, эта тварь продолжала орать, как умалишенная.
— Гля, какой смирный!
— удивился Васька и опустил вниз заслонку клетки.
— А ты говорил...
— Смирный еще не покоренный,
— ответил ему Пилипенко и сел за руль.
— Этот еврейский котяра себе так на уме, что не знаешь, чего от него ждать. Жаль только, что у его жида вож в кармане да блоха на аркане. А то б я с него за этого кота и 100 баксов слупил бы. Садись, Вась, к нему дохайся. А то кто-нибудь из хозяев этих шмакодявок объявится, и нам опять морду набьют.
Васька заторопился, захлопнул дверь фургона, и во внезапно наступившей темноте я отчетливо увидел, что в попыхах он забыл защелкнуть металлическую задвижку на опущенной заслонке кошачьей клетки. Так что при желании и некотором усилии заслонку можно было бы приподнять лапой. Апатии у меня как не бывало. Пилипенко завел мотор, и мы поехали. Я огляделся. В нашем кошачьем отделении, в фургончике была еще одна клетка для собак, сидели и понуро лежали 15 малознакомых мне котов и кошек. Но, судя по тому, как многие, увидев меня, подобрали под себя хвосты и прижали уши, меня тут знали. И только один кот не прижал уши к голове. Тощий, обшарпанный, с клочковатой свалявшейся шерстью, со слезящимися глазами и обрубленным хвостом. Типичный представитель безымянно-бездомного подвально-помоечного сословия без малейшего страха подошел ко мне и сел рядом, глядя на меня с преданностью и надеждой. Когда-то на пустыре за нашим домом я отбил этого несчастного бродягу от 2 крупных домашних котов, изрядно попортив им шкуры и наглые сытые морды. На следующий день после этого побоища Шура выпустил меня прошвырнуться на свежем воздухе и совершить свои естественные отправления. Дома я этого не делал. Никогда. Даже в самые лютые морозные зимние дни.